Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева сегодня с нами на связи. Привет, Кира.
Здравствуйте, здравствуйте.
А гость программы также на связи с нами — иеромонах Саватий Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Дмитрия Солунского в городе Фремингем, штат Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Добрый вечер, отец Саватий.
Добрый вечер.
В наших программах, я напомню слушателям и вам, в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы разговариваем со священником о его пути к вере и в вере, о том, какие трудности были на пути к священству, о том, на какие вопросы себе пришлось отвечать, с какими сомнениями встречаться. Нам кажется, что рассказ об этом пути может быть релевантным, созвучным тем вопросам, которые себе задают многие те, кто задумываются о вере в Бога. И в этом смысле вот рассказ человека, который все-таки решился быть священником, может оказаться таким полезным и важным для наших слушателей.
Отец Саватий, дорогой отец Саватий, Костя, уважаемые радиослушатели, скажу сразу, что с отцом Саватием мы знакомы не менее 10 лет, и для меня огромная честь и огромная радость сегодня проводить эту беседу. Но, тем не менее, мне, конечно, очень волнительно, потому что я очень люблю отца Саватия, вся наша семья очень любит его. Да, очень дорогой. И, конечно, я знаю о том, какой путь. Немножко знаю, знаете, чуть-чуть прикоснулась, покупалась в волнах этой информации, немножко знаю, какой интересный, глубокий путь отца Саватия к вере, к священству. Но мне бы не хотелось сегодня последовательно проводить программу, и я возьму на себя смелость задать, знаете, вопрос с конца. У отца Саватия действительно потрясающий путь, я надеюсь, что мы сегодня еще поговорим об этом, но несколько лет назад, если я не ошибаюсь, 3 года назад, случилось событие, которое полностью перевернуло жизнь батюшки, и я бы хотела спросить сейчас с его разрешения,
мы
спросили разрешение до программы, с его разрешения о вот этом страшном с мирской точки зрения эпизоде, который произошел с нашим дорогим гостем 3 года назад, когда он вернулся на родину, в Иркутск, из США, в родные пенаты, и произошло вот такое. Расскажите, пожалуйста, отче.
Ну, то, что касается страшным, я как бы, оглядываясь на события 3-летней давности, могу сказать о том, что если бы пришлось повторить такой путь, я бы его повторил. Потому что не почему это случилось, а для чего это случилось. Как-то мы с монахом возвращались из Нью-Йорка после встречи в соборе с нашим правящим архиереем. Мы тогда получили благословение при организации и восстановлении монашеской жизни патриарших приходов. И поменялись, я отдыхал за рулем. И получилось так, что как бы была неловкая ситуация на дороге. Видимо, водитель автомобиля, который проезжал мимо грузовика, заснул. Либо мы быстро ехали. Нам пришлось резко остановиться. И я немного ударился о ремень безопасности. Но особого внимания не обратил. Было какое-то небольшое недомогание. Как потом оказалось, это привело к гематоме грудной клетки. И у меня был ушиб селезенки левого легкого и поджелудочной. Ну, я как бы не обращал внимания. Такая симптоматика была, как у гриппа, сухость, там температура поднялась. И буквально около месяца вот как бы я находился с этой гематомой, не зная, что со мной происходит. Потом появилась возможность поехать в отпуск, повидать родителей перед тем, как полностью вернуться сюда уже и не отвлекаться от восстановления монашеской жизни. Нужно было посетить Москву, нужно было съездить к родителям. И вот по приезду туда у меня как бы произошел самопроизвольный разрыв селезенки после этого ушиба. Я как бы потерял сознание. Вот так получилось, что очень быстро, это как раз было в праздник князя Владимира, Так получилось очень быстро, что несмотря на то, что я находился за городом, примерно, может быть, там, в 20 километрах от больницы, оказалось, что и городская скорая помощь быстро прибыла, меня быстро доставили именно не в инфекционную, а именно в хирургию, произвели операцию, и как бы, несмотря на то, что у меня была остановка сердца, клиническая смерть и половина кровопотери, врачи меня как бы успешно поставили на ноги. Поэтому, когда я посмотрел на то, как работают врачи, медсестры, санитары, как вообще врачи, потому что я в России не был давно, я примерно около 20 лет уже живу в США, так наездами бываю в гостях. Поэтому я посмотрел жизнь человека в России, который трудится, честно трудится. Как бы меня это очень сильно впечатлило. Милосердие этих людей, доброта этих людей, терпение и профессионализм. При всем при том, что как бы очень сейчас много говорят, что люди без денег не работают, я как бы здесь могу с этим поспорить. Я увидел много очень людей, которые не за денежные знаки работают, а работают гораздо больше, даже чем это требуется.
Отче, вы сказали, что не считаете это страшным событием, а даже наоборот. А почему наоборот? Как это, какую роль это сыграло в вашей жизни?
Ситуация такая, что человек, который говорит о боли часто, да, и который пытается разделить другую боль, если он боли не испытал, это все в теории. Получается, что как бы некая немощь и немощь после, потому что до вот этого дня я был человеком практически здоровым. И относился к людям, которые приболели или недомогают. Ну, переболеешь, вставай, давай будем двигаться. А некоторым людям, видимо, со мной рядом было тяжело, потому что небольшое количество сна мне требовалось раньше. Мне требовалось очень немного времени, чтобы восстановиться. Я был более подвижным и того же требовал от тех людей, которые находились со мной. Поэтому мне это позволило немножко с другой стороны посмотреть на мое отношение к людям прежде всего. А теперь боль точно понимаешь, что нужно, что такое оставаться пожестче к себе и помягче к людям. То есть милости хочу, а не жертвы, как говорит Христос. Поэтому для меня вот это было очень важно. Но важно то, что вот эти внутренние вещи, которые происходили со мной, я увидел тех людей, которые гораздо более серьезные подвиг несут милосерднее, нежели чем даже монахи в монастыре и даже монахи в затворе.
Отец Савватий, я, в отличие от Киры, не имею удовольствия знать вас много лет, поэтому задам вопрос, который, мне кажется, у многих радиослушателей сейчас возник. А почему именно США? Почему именно священник, который служит не в России, а за рубежом? И здесь, мне кажется, два вопроса. С одной стороны, как вас занесло за океан. А с другой стороны, вопрос о специфике именно американского православия, ну или русского православия в Америке по сравнению с русским православием в России. Вот что вы тут чувствуете, как вы это переживаете?
Вот в вашем вопросе здесь прозвучало два вопроса. Каким образом православие и чем отличается православие в Америке? Такие вопросы многогранные. Я постараюсь кратенько сначала на первый. Почему православие, чего православие? Я продукт той эпохи, которая у нас называется 90-е годы, и конец 80-х, начало 90-х, тысячелетие крещения Руси. То есть, несмотря на то, что мои предки были людьми глубоко православными, и кто-то из них прошел путь исповедничества, я вырос совершенно обычно таким светским, достаточно молодым человеком, и как бы никаких планов у меня обращения к Богу своих собственных личных не было. Я работал, заканчивал Институт иностранных языков, работал гидом-переводчиком. И вот по роду этой деятельности, туристов привозя в храмы и монастыри, я увидел какую-то другую жизнь, сокрытую для меня. Потому что каждый раз, когда я приходил в храм с группой людей, я чувствовал себя как-то, как бы рассказывая о церкви, как бы не понимая, о чем я говорю. Я часто, видимо, совершал ошибки, часто говорил не о том. И вот в одной из такой бесед меня спросили, а кто такой святитель Николай? Почему этот? Ну, у меня ответа никакого не нашлось. Я человеком был слабо образованным в вопросах веры. Я ему сказал, что это один из святых, о котором можно прочитать в Евангелии. Человек улыбнулся, как бы не стал со мной спорить, ничего мне рассказывать, но после экскурсии он ко мне подошел и объяснил, кто такой святитель Николай. И человек, который приехал из Австралии, будучи протестантом, у которого в руках была Библия, точнее Евангелие в то время, он мне рассказал о том, чего не знаю я, находясь на родине, в церкви и рядом с храмом имени этого великого святого. Я не знаю ничего. Мне просто стало стыдно для начала. Я начал немножко читать, смотреть, и после этого я решил пойти в храмы и монастыри уже посмотреть сам, а что там происходит и почему я не понимаю, почему я до сих пор себя чувствую неловко. Когда я приходил в храм, я видел даже детей, которые знают, где перекреститься, знают, где поставить, как правильно поставить свечку, какие богослужения совершаются, а я не знаю ничего. И вот этот стыд все-таки меня подвигнул к тому, чтобы разобраться самому. Потому что уже начали тогда писать о вере, уже появлялись какие-то книги. Но я решил пойти сам посмотреть. Я увидел совершенно других людей. Я как-то один раз пришел поздно, после работы, после вечернего богослужения. И вот я могу сказать, что я увидел совершенно другие глаза людей, выходящих из храма. Я их сейчас называю вот в те времена «добрые глаза церкви». Это люди, которые сознательно там находились в те тяжелые годы, когда это было совсем еще пока не популярно, неизвестно. Это конец 80-х. И меня просто поразило, что люди там, те же граждане той же страны, находятся в храме совершенно свободно, спокойно, а я ничего не понимаю. И вот начал потихонечку разбираться. И разбираюсь до сих пор.
Отец Саватий, ну хорошо, путь к священству, да, наша программа сегодня. Угу. Иногда к нам приходят в гости, это бывает редко, но приходят монашествующие. Вот сегодня как раз тот случай. Хорошо, священство, да, тут как-то еще можно представить себе, почему успешный женатый бизнесмен уходит, ну, в общем, полностью от мира и становится священником. Хотя, наверное, это не так легко представить многим из наших радиослушателей. Но почему уходит в монашество, будучи молодым, будучи успешным, любящим жизнь? Что происходит в жизни, что происходит в сердце человека, когда он настолько меняет свою жизнь?
Ну, просто ситуация такая, чтобы я понял и читал у отцов, чтобы стать монахом, нужно увидеть монаха. И я этих монахов увидел. Еще когда перебрался сюда, получилось так, что мои близкие друзья меня познакомили совершенно с другой традицией. К сожалению, в то время у меня не было возможности ни поехать ни на Афон, ни поехать в Грецию. Но когда я приехал сюда, я начал искать приход, начал искать храм. Нашел храм Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Начал регулярно ездить на богослужения. И там познакомился с людьми, которые не только были на приходах, но и часто паломничали по монастырям. Меня пригласили с собой. Вот с тех пор началась моя встреча и знакомство с монашеством. И после этого как-то все естественно произошло таким образом, что, как не помню, кто говорит из отец святых, по-моему, это в Отечнике написано, если мне память не изменяет, как бы безымянного отца. Начни жить по Евангелию, и мир тебя как бы сам изгонит и выдавит. Поэтому вот так у меня и получилось, что я начал приобщаться к жизни монашеской через посещение монастырей, вот постепенно через беседу святых отец. Получилось так, что в жизни случилось именно вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Саватий Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Димитрия Солунского в городе Фреймингем, штат Массачусетс, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», то есть с нами на связи Соединенные Штаты Америки. Мы продолжаем наш разговор, и вот как раз, поскольку мы вас представляем как служителя, священнослужителя, который несет свое послушание в Америке, как раз к вопросу, на который вы еще не ответили, я снова хочу обратиться. В чем специфика для вас именно русского православия в США? Вернее, вообще, в принципе, православного служения в Соединенных Штатах Америки?
Специфика русского православия в Америке для меня как бы сразу поразила тем, когда я приехал сюда еще в конце 90-х, командировки приезжая, я увидел, что люди общаются не только не только приходят на богослужение, они часто проводят время после богослужения, не только пьют кофе, но какие-то у них мероприятия происходят. То есть они друг друга знают. Общины достаточно небольшие по размеру, но люди знакомы все. Священник знает всех. То есть Америка, она как бы с точки зрения православия, страна небольшая с точки зрения православного мира. Здесь представлены разные юрисдикции, тут можно познакомиться не только с русским православием, но с людьми отовсюду, потому что иммигрантов прибывает большое количество с разных точек мира, и можно в одной стране, даже в одном штате увидеть разнообразие вот этого православия, не только этнически-культурного, да, но еще и можно было бы увидеть разные волны русской эмиграции. То есть у нас есть как бы и русская митрополия, которая сейчас является американской автокефальной церковью, которая в 70-м году получила автокефалию от Русской Православной Церкви. Здесь находится представитель Русской Православной Церкви за границей, белой эмиграции, та, которая произошла перед социалистической революцией в России. И здесь остались те приходы, которые находятся под домофором патриарха Московского и всей Руси, называемые патриаршие приходы, которые были частью митрополии. Поэтому совершенно разные группы и люди из разных мест. И меня поразило, насколько они смогли сохранить именно условия общения в общине. Я вот мне трудно было раньше понять, наш Господь, наш Бог – это община, да, Отец, Сын и Дух Святый. Даже если наш Бог – община, поэтому человек раскрывается, развивается в общине. Первая община, с которой любой человек имеет общение, это его семья. Да? Далее это как бы может быть какие-то другие коллективы. Но я увидел то, что здесь помогает людям получать более глубокое духовное образование через опыт тех, которые прошли. Можно почитать книги, можно как бы пообщаться с людьми, но люди общаются и во вне богослужебное время. Они не только после службы могут чай попить, они еще и пересекаются на большие праздники, они посещают друг друга, и как бы вот эта община становится вот этим организмом вокруг церкви, не только на духовном уровне, но и на социальном уровне. Вот это меня как бы сильно удивило, так как, во-первых, в то время, когда я пришел в церковь, только все как бы начиналось, и вот, по большому счету вот такой знакомой общины еще не было, потому что все друг друга познакомились. Сейчас, наверное, все не так, потому что я как бы что-то видел совершенно другое, но в то время вот это меня именно и поразило. Это первое. А второе – это доступность. Мне было интересно посмотреть, как живут другие культурно-исторические традиции, которые исповедуют ту же самую веру, восточно-православную. Какой у них подход к таинствам, как они совершают таинства, как они живут в церкви, как они прославляют Бога. И вот это было очень интересно.
А в чем принципиальное отличие, есть ли оно вообще, от русской традиции?
У кого? У нас?
У американской чем отличается от русской традиции? И отличается ли оно вообще? Кроме вот этой дружбы между собой прихожан, да, сплоченностью некой, чем еще она отличается? Ведь явно есть отличие. Ты приезжаешь в Грецию, и ты чувствуешь, что восприятие православия у людей другое. Ты приезжаешь в Сербию, то же самое. Ты приезжаешь в Иерусалим, там общаешься с православными людьми, они тоже другие. То есть у каждой страны, у каждой народности свое восприятие, да,
православия. Ну, я сейчас могу сказать, как бы только со стороны служения, вот больше 15 лет я служу и исповедую людей, да, с точки зрения веры, человеческого повреждения, страстей, боли и печали, мы мало от кого-то чем-то отличаемся. Да? А если говорить с точки зрения богослужебного устава, то мне очень близко, и нам в России близко, как служит Русская Православная Церковь за границей. Допустим, если говорить об американской автокефальной церкви, то они перевели богослужение на английский язык, как бы глаз, и они поют обиходного распева. Несмотря на то, что все звучит на другом языке, я как бы не могу сказать, что чувствую себя в других юрисдикциях человеком чужим. Я понимаю, что происходит. И с уставом все понятно, и с отношениями людьми все понятно. Поэтому многие приходы сейчас, их трудно разделить, что вот это конкретно греческий приход или вот это конкретно приход антиохийской церкви, арабы. Вот здесь конкретно находятся румыны. Сейчас настолько приходы стали многонациональными и многокультурными, что очень тяжело посмотреть на православие в США в чистом виде. Потому что элементы богослужения на английском языке, Евангелие и апостол читаются на английском языке, часто каноны читаются на английском языке даже у нас. А многие из приходов перешли на новый календарь. Но тем не менее, я себя чужим как бы не чувствовал ни в одной из православных юрисдикций.
А вот если говорить не о чувстве чуждости, а о неком переживании веры, что я имею в виду? Есть такое мнение, мне кажется, оно не безосновательное, но тут вот мне хотелось бы ваш опыт услышать, что быть православным верующим за рубежом в неправославной стране, вернее, в стране, где ну, не на каждом углу храмы, в отличие, например, от Москвы, это в каком-то смысле определенном проще, потому что ты переживаешь свою веру как нечто совершенно особенное, совершенно эксклюзивное. То есть ты и вправду осознаешь ее как то, что тебя отличает от многих, и как некую свою дорогую черту. В то время как вот в России, где, опять же, храмов много, ну, в больших городах, и много старинных храмов, они как бы на каждом углу, в прямом смысле слова, ты воспринимаешь это как некую часть неизбежную, абсолютно такую фоновую своей истории, своей культуры, но вот неким внутренним личным содержанием веры иногда не проникаешься. Вот что вы об этой логике думаете?
В этом случае я могу говорить конкретно о себе, да, о своих внутренних переживаниях, потому что время, вера – это как бы у каждого человека что-то особое, что-то внутреннее, это как бы искра Божия в сердце каждого человека. Как бы я не имею такой меры, что смотреть на сердца людей. Я могу только с ними говорить, имею некую статистику внешнего поведения. Могу говорить о себе. А, конечно, когда не имеешь такого разнообразия духовного в храмостроительстве, в разных формах церковного строительства, да, как бы в такой великой истории, как, которую имеет Русская Православная Церковь именно в России, конечно, здесь не хватает эстетически, но постепенно это восполняешь опытом другим через общение, через посещение, через путешествия. Меня очень часто тянет на родину. Вот несколько лет назад, 4 года назад, мы собрали небольшую группу, священник из греческой юрисдикции, наш помощник, и мы съездили и пополомничали по святыням России, что мне как бы дает такую хорошую внутреннюю подпитку, то, чего здесь не хватает, истории и эстетики. А так, в основном, в принципе, там, где совершаю, я тебя чувствую комфортно, там, где совершается божественная литургия.
Отец Саватий, в начале нашей программы мы все же затронули тему, да, вашего приезда в Иркутскую область и случившееся все связанное с разрывом селезенки, клинической смертью. И я все-таки хотела бы закончить эту тему, потому что она как-то подвисла в воздухе, в моем понимании. И хочу объяснить, почему я это спрашиваю. Тут есть два момента. Вы решительно были настроены вернуться в Сибирь, да, и у вас было благословение заниматься восстановлением русских монастырей в Сибири, если я правильно понимаю. И когда это все случилось, вы ведь не остались там, вы уехали, вернулись обратно в США. С чем это связано?
Ну, с моей стороны, я как бы отношусь очень серьезно к понятию послушания. Да, когда я всегда являлся клириком Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и когда у меня возникло желание вернуться домой, я сразу, конечно, обратился к правящему архиерею, который рассмотрел мое прошение, который услышал мои желания, и с этими всеми своими внутренними переживаниями я опять поехал поговорить с отцом Ефремом. Тогда он был жив, Это было в 2014 году, в 13 и 14. Поэтому он так удивительно, когда ему задал вопрос, вот я собираюсь возвращаться в Сибирь, он так с удивлением сказал: «Сибирь?» И как бы промолчал. И мы начали эту тему обсуждать, говорить. И после того, как я вернулся из поездки в Аризону, пообщался с отцом Ефремом, меня опять пригласил. У нас как раз была смена правящего архиерея. Предыдущий архиерей, владыка Юстиниан, был переведен в Россию. И на его место пришел другой архиерей. Это тогда был и епископ Иван Рощин, ныне митрополит. Он меня пригласил для беседы и сказал такие ключевые слова, что как бы вот у нас есть монастырь, который находится под Спудом. Вот так, бумаги находятся, а монастырская жизнь была прекращена в 1973 году. Монастырь был основан в 1969 году архимандритом Иоанном, который 51 год почил от сердечного приступа. И вот постепенно монастырская жизнь без этого монаха ушла в небытие. Монахи разъехались, недвижимость потеряли. Тяжелое время, 1973 год, из России поддержки. Тяжело было в то время ожидать. И монастырь оказался как бы вот в подвешенном состоянии. Поэтому правящий архиерей мне сказал: ну вот я понимаю, ты собираешься в России, но в России, слава Богу, монашеская жизнь развивается. Ты подумай, потому что я бы хотел, чтобы в патриарших приходах литургия совершалась можно чаще. Чтобы в патриарших приходах не только по воскресеньям праздникам совершались богослужения, я хотел бы, чтобы суточный круг богослужений совершался ежедневно. А это можно осуществить в наших реалиях современных только в монастыре. Поэтому ты подумай, у нас в России достаточно монашествующих. И, слава Богу, русское монашество развивается, молодые люди приходят, обители поднимаются. Вот ты подумай, тебе Господь Бог дал возможность знания культуры местной, иностранного языка. Я опять поехал, посоветовался, ну и вот таким образом решил исполнить мое административно-каноническое послушание правящему архиерейскому владыке, мы попробуем. Тем более архиерей внимательно послушал наше внутреннее желание к монашеству. И он дал нам возможность развивать ту монашескую традицию, в которой мы росли. Поэтому как бы все получилось достаточно естественно. И когда мы уезжали от отца Ефрема, еще до того, как меня пригласил наш правящий архиерей, он мне сказал такие слова. Он сказал такие слова: будьте послушливы архиерею. Все, в этом случае как бы все вопросы были для меня сняты. И после того, как владыка предложил, дал нам возможность возобновления ранее утраченного монастыря, возобновить его, мы как бы сказали: будьте благословенны, собрали свои сумки, сели в машину и поехали смотреть то место, где можно разместить монашескую обитель.
Отец Савати, после стольких слов про отца Ефрема, наверное, нужно вас попросить рассказать нашим слушателям о том, кто это такой, что это за личность, и мы это сделаем после небольшой буквально паузы. Я напомню, сегодня на связи с нами и с вами иеромонах Савати Агеев, исполняющий обязанности настоятеля монастыря великомученика Дмитрия Солунского в городе Фремингем, штат Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. На связи с нами также моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».